Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров в программе «Синемания». Новинки недели, новости кинопроизводства, анализ кинорынков и, конечно, интервью со звездами экрана и шоу-бизнеса. «Синемания». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И мы продолжаем. Никуда не сбежала Дарья Павлова.
Да куда я уж от вас бегу?
Вот это правильно. Куда ты от меня денешься? Это верно. А еще от программы «Синемания», от радио «Говорит Москва» вообще деваться некуда. Да, вы слушаете программу «Синемания», вы слушаете радио «Говорит Москва», вы слушаете нежный голос Дарьи
Давида
Павловой. Нежный. У нас настоящее «Синемания», потому что мы говорим только про кино.
Сегодня только про
кино. И если мы первый час говорили о международном кино, о Московском международном кинофестивале, то сейчас мы поговорим о кино российском. О нашем родном кино.
О том, которое уже можно посмотреть в
кинотеатрах. Которое можно посмотреть в кинотеатрах. Давай я напомню связные средства, а ты представишь гостя.
Давайте сначала тогда я представлю гостя, чтобы, может быть, кто-то уже понял или сформулировал вопросы, которые они хотят нам задать. Говорим мы сегодня про фильм «Сказки Гофмана». И в гостях у нас сегодня режиссер фильма Тина Баркалая. Тина, здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно
оказаться здесь. Мы с Тиной много десятков раз встречались на разных тусовках. Прекрасно друг друга знаем, но вот в работе встречаемся впервые.
Даш,
напомни контакты.
СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений в одно слово латиницей говорит МСК-бот. И телефон прямого эфира 8 495 7373 94 8. Позвоните, и вы можете напрямую сразу же задать вопрос нашему сегодняшнему гостю.
Состоялась премьера фильма «Сказки Гофмана». Тина, я вам так сочувствую, сколько десятков, а то и сотен раз вам задавали один и тот же вопрос. Почему «Сказки Гофмана»? Ведь вообще для меня, я очень люблю Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Но у него все сказки — это кошмар.
Ну, вообще все сказки —
кошмар. Ужас.
По большому счету.
Не только у Гофмана.
Не только у Гофмана. Я всегда об этом говорю. Потому что, например, у меня... Я всем говорю о том, что мои любимые сказки были почему-то в детстве датские сказки. И начинал... Это, в принципе, абсолютно история абьюза. История про то, как она вышла замуж, и он взял ее замуж, потому что она ничего не ела и питалась воздухом. И это было, в принципе, прекрасной...
Экономия.
Безусловно, это было... Ну, слушайте, а «Дюймовочка и крот» Андерсена? То есть это все достаточно... А «Русалочка»?
Ну, Андерсена вообще ужас, а не сказ.
А «За спичками»?
А «За спичками»
это вообще страшная история.
Это просто... Это обрыдание.
Конечно, да. И вообще, кто сказал о том, что сказки — это веселое мероприятие? Просто любая история...
Гофмана, что Цахис или «Крысиный король».
Конечно.
Цахис по прозвищу Цинабер.
Да.
Что «Песочный человек». Это вообще ужас. У вас же кино... Чистое, светлое, белое, пушистое.
Но почему это же очень реальная и очень... Это история одного абьюза, по большому счету. Это история женщины, которая выходит замуж, потому что положено, живет с этим человеком 7 лет и испытывает к нему чувство благодарности за то, что он женился на ней. Вот, поэтому в какой-то момент она... ее жизнь меняется, и меняется... Местами сказочным образом, а в принципе не очень. Она становится жертвой и так далее.
Знаете, Тина, я считаю, при всей моей любви к русской культуре, что есть одна поговорка, которая приносит невероятный вред, которую я ненавижу. Это поговорка «бьет, значит, любит».
Да, это чудовищно.
Ненавижу.
Конечно.
Чудовищно.
Конечно.
Это просто ужас.
Конечно.
Какой-то.
Конечно.
Когда несчастные женщины боятся обратиться в полицию.
Конечно.
Когда их мужики лупцуют смертным боем.
Но это не только у нас сейчас страшная эта история в Казахстане, чудовищная,
да.
Которая просто я, к ну, так сложилось, что такой красоты девочка и такой красоты вообще, ну, это страшная история, и ее, к сожалению, она была жертвой достаточно долго, и каждый раз она его оправдывала. Это действительно так.
А есть еще момент, когда обращаются, женщины доходят до полиции, но полиция говорит, что да, это семейные разборки, вы потом заявление заберете, нет, даже разбираться не будем.
Нет, я первый удар, это все. Да. Это точка.
А, Григорий Санкт-Петербурга пишет, а баба Яга хотела помыть Ваню, от него пахло, она ему воды нагрела, он взял, да и убил эту милую пенсионерку.
Действительно, как жаль.
Вы не только режиссер фильма «Сказки Гофмана», но и автор сценария. Насколько это выдуманная история или, как пишут в титрах, основана на реальных событиях?
Так пишут в титрах?
А. Да, да, обязательно. Именно основана, то есть в основе фильма лежит невыдуманная история и в основе. А дальше добавляется режиссерская фантазия. Насколько ваша история...
Ну, врать не буду, это не совсем, конечно, так, на реальных событиях. Вы знаете, это реальные образы, безусловно, которые меня преследуют. И частично я, частично моя сестра, частично мои подруги, их мужья, их молодые люди. Это все. Мы же вообще профессия обязывает, и даже не только профессия, я очень любопытная, и мне очень нравится наблюдать. И я не могу сказать, что я являюсь тем человеком, который... Это тем не менее не журналистское любопытство, да, это визуальное любопытство. Мне всегда интересно, потому что я, знаете, мы вообще поделили в какой-то момент среди моих друзей, причем и среди мужчин и женщин, мы все стали немножко, кто-то немножко Надя, а кто-то немножко Виталик.
Не, вот. Слов конечно. Тины отдает неким абьюзом, неким давлением. Потому что Тина, в общем, сказала, что в истории этой девочки, главной героини ее фильма, она вышла замуж, потому что так было надо.
Положено.
Так принято, так положено. Она терпела, потому что так положено. То есть во всем виноваты подонки мужики, а все девочки белые и пушистые. Простите, для кого тогда ваше кино? А что мужикам-то на нем делать? И про что им смотреть? Какой они, ну, в результате?
Ой, как интересно. Как я люблю такие наезды. Это замечательно. Потому что можно ровно наоборот. Все то же самое сказать ровно наоборот. Про несчастного Виталика, который живет с девушкой, которая вообще его не понимает. Вы знаете, речь идет о том, что у каждого человека есть своя амплитуда. Амплитуда Виталика такая, и амплитуда его жизненных ценностей, она такая. Для кого-то это минимум, для кого-то это максимум. Поверьте, он на максимуме.
Я верю. И я еще раз возвращаюсь к моему вопросу. А на кой черт мужикам смотреть ваше кино?
Там есть Гарик.
Их обвиняют вообще несчастный Виталик, который в результате нашел не ту девушку, и все плохо.
А вы смотрели мое кино?
Она его еще и обеспечивает, а он несчастный.
Да, он несчастный. Да вообще ужас.
Работать ему не дает.
А вообще, Тин, вы делите кино на мужское и женское?
Я нет. Я не делю это кино на мужское и женское. Я никогда не делю, потому что... Но мне всегда интересно смотреть, когда его делят. Я очень четко вижу. Вы знаете, когда машину водят, и я являюсь водителем, который водит машину по-мужски. Ну, так сложилось. Но я, когда еду в машине, я сразу вижу, что тетка за рулем.
И я.
И вот прямо сразу я начинаю, вот просто, она сейчас по телефону говорит. Я вижу, или как она крутит задницей машины, извините. Да, я вижу, она никак не может понять, ей направо или налево. Я это вижу.
Я тоже, я однажды на светофоре стоял, рядом девочка сидела за рулем, она красила ногти на ногах.
Прекрасно.
Поэтому такое
тоже. Всяко бывает. Но вы знаете, женщина более многозадачная, чем мужчина. Это реально так. Она может красить.
Мы вернулись к абьюзу.
Генетически.
Мы вернулись к абьюзу. Нас опять обвиняют.
Да, но почему вы сразу говорите нас? Нас здесь как минимум две девушки, а вы один. Нас, вас. Давайте так.
Знаете, забавно и про мужское и женское кино. Вот я считаю, что абсолютно мужское кино снимает Кэтрин Бигелоу.
Угу.
Абсолютно мужское.
Конечно. Лилиана Кавань.
Лилиана Кавань. И абсолютно женское кино снимает Гэри Маршалл.
Да,
и красотка, тем не менее... сбежавшая невеста.
А Амелия, это же тоже женское кино.
Да, Амелия абсолютно, женское кино, которое снимает мужчина.
Вдохновлялись, кстати, фильмом Амелия?
Безусловно, конечно. Да? Безусловно, я очень люблю это кино. Я вообще обожаю. Но больше всего я люблю «Деликатесы», скажу честно. Но тем не менее...
Ну, «Деликатесы», да. А мне еще очень нравится «Повар Вор», его жена и ее любовник, Гринуэй.
Ну, это Гринуэй, конечно.
Конечно, Гринуэй вообще один из моих самых любимых
живописец.
Режиссеров.
Он абсолютно живописец.
Он художник, конечно, у него каждый кадр – это картина.
Абсолютно.
А «Интимный дневник»?
Конечно.
Картина, когда он выписывает
абсолютно,
эти иероглифы.
Абсолютно, нет, он вообще, да, нет, это каждый кадр может стать... картины эпохи Возрождения, это действительно так.
А вот интересно, Давид, когда защищал мужчин, он как раз сказал такую
пытался
фразу.
Защищать. Ну,
в его понимании защищал.
А, ну, раз мы встали на эти рельсы, то тем не менее, да, тем не менее, пожалуй, я на них поеду.
Он сказал...
Хорошо, поехали.
Интересный момент такой, сказал такую фразу, что вот как раз девушка, да, главная героиня, она все-таки вышла замуж, ее же никто не заставлял, она это сделала, потому что вот она посчитала это нужным. То есть настолько ли она жертва, или она в принципе...
Даш, вы знаете, это все-таки история, ну там четко говорится, история, которая случилась до или после социальных сетей. Конечно, в принципе, это история 90-е и 2000-е. Угу. Я могу сказать, поскольку я старше вас, у нас было принято... Да, выходить замуж достаточно рано. Вот новое поколение, которое смотрит этот фильм, они каких-то вещей, слава тебе, Господи, не понимают. Потому что это сейчас принято делать карьеру, соответственно, и потом уже решать как-то, да, то есть, ну, скажем так. Но, тем не менее, у нас было странно в 25, в 28, в 30, и понимание того, что там, не знаю, ты старородящая была уже после 25 лет.
А еще до вас есть... у Пушкина, извините, 18 лет старая дева.
Да,
была.
Абсолютно.
И к 18 годам нужно иметь пару... Да, да, конечно. Пару детей 18 надо было
конечно.
Иметь, конечно.
Поэтому на сегодняшний день это, в принципе, было в порядке вещей.
То есть это вот общественное давление вот это, да, играет?
Да, это
сейчас
называется...
Сейчас нам Давид что-то расскажет,
конечно,
как это есть
это
на
называется.
Самом деле.
Есть девушка, вокруг которой есть общественное мнение, что нужно вовремя выходить замуж, нужно вовремя рожать детей. Девушка разбегается, бьется головой об стенку, кричит, что же я дура такая, до сих пор замуж не вышла. Ее никто силой не тащит, ее никто не заставляет. Девушка может встать и сказать, а я... не хочу. Но поскольку дамы у нас существа слабохарактерные, безвольные...
Не менее слабохарактерные, чем
дело не
мужчины.
Только в этом. Дело же не только в этом. Дело в том, что, ты можешь очень четко путать чувство благодарности с чувством любви, чувство ущемления собственного достоинства
какие
с чувством
вы
любви.
Путаницы, а?
Да, мы ой, такие путаницы, да. А вы...
Да, ну, а мы слушайте, нет, да.
А вы нет.
Вань, Тина... Вы известный рекламный клиповый режиссер. Что вам дал опыт рекламных и клиповых съемок? Вот опыт профессиональный.
Ну, это техника, я могу сказать, как это ремесло, безусловно. Я очень техничный режиссер в плане, ну, то есть это важно. Я владею профессией, а я знаю, что слово «переработка», оно для меня страшное. Я знаю, что такое... работать в заданных обстоятельствах, и это, ну, как бы, потом
и в заданном
это,
бюджете.
Безусловно. И, конечно, рекламный бюджет.
В заданном графике съемок.
Это важно. Это важно. Это, конечно, это техника, как это ремесло, которым у тебя нет возможности, когда ты уже начинаешь работать. Особенно сегодня. Ты не можешь, у тебя нет уже времени на подумать. Ты должен был подумать в подготовительный период. Да, и ты выходишь на съемку абсолютно с планом А, Б и С.
892-й. От накала дискуссии даже погода испортилась. Не-не-не, она не испортилась.
Она была такой.
Она подошла ближе к нам, чтобы внимательно последить за нашей дискуссией. Что труднее, снимать кино или клип с рекламой?
Что труднее? Нет,
да.
Конечно, снимать кино, безусловно, снимать
почему?
Кино. Слушайте, ну это не сравнивается, это вообще разные жанры, это вообще разная история, потому что драматургически и вообще, ну, и интереснее, на мой взгляд, хотя я очень люблю рекламу и рассказать историю за 30 секунд, и рассказать историю за полтора часа, немножечко разный подход. Но мне кажется, это не сравнивается. Это не сравнивается. Что значит, что труднее? Бывает реклама, которая настолько сложная, что не сравнится ни с одним съемочным днем в кино. Это действительно так. И у тебя капля пота на носу, когда ты этим занимаешься.
Все верно. Но у меня приятель, очень хороший рекламный режиссер, он снял первый свой полный метр. И он говорит, что труднее всего во время работы над полным метром для него были взаимоотношения с продюсером. Как у вас складывались с Катей отношения?
Сложно. Вы знаете, вашему другу безумно повезло, что у него хорошо складывались взаимоотношения с продюсером на рекламе.
Так.
Потому что после рекламного опыта я вам могу сказать, как раз взаимоотношения с продюсером в кино, это просто пансионат. Абсолютный пансионат, я вам скажу честно, потому что когда ты снимаешь в рекламе, у тебя нет ни вправо, ни влево, а дальше расстрел. Да, то есть ты снимаешь для клиента.
Это же легче, когда ни вправо, ни влево.
А тут поговорить, обсудить то, что происходит в кино. Это возможность тебя вообще, как бы кто-то слушает тебя. Этого вообще в рекламе такого нет. Поэтому на сегодняшний день, конечно, у меня складывались, это нормальная ситуация, у нас было много споров, у нас было много каких-то трений в начале, но, тем не менее, вот как у вас здесь в студии написано, слушать, думать, знать, а я бы сказала слышать. Да, в данной ситуации.
В рекламе никто ничего не слышит.
В рекламе, да, но мы же с вами говорим, что ему было вашему товарищу было сложно именно в кино.
Да.
А мне как раз в кино закалка рекламная позволила мне в кино быть абсолютно... Я была готова, я знаю, что это такое, поэтому спасибо, что со мной разговаривали, спасибо, что меня слушали.
Забавно.
После одного опыта другой уже кажется...
Смотри, в кино есть продюсер. В рекламе, вот мой небогатый рекламный опыт, там, к сожалению, есть не продюсеры, вот с кем я сталкивался, а те, кого называют супервайзеры.
Ну, это модные слова, да, супервайзер.
Когда
нет, там не только
сидит 5-6 человек,
конечно.
Когда я пришел озвучивать рекламу. Они мне дают рекламный слоган. Вот эту фразу вы должны озвучить. Я говорю, ребят, вы мне объясните, какое слово должно быть ударным.
Ну да.
Потому что там на каждом слое можно поставить ударение.
Конечно.
Смысл будет разным. У них сначала идет полуторачасовое совещание.
Конечно.
Потом они мне говорят...
Это очень дорогая индустрия,
да,
причем абсолютно
говорят,
искусственно созданная.
А как вы считаете, на каком слове? Я говорю, вот как я считаю, стоит двойной бюджет. Потому что моя работа не думать, а выполнить ваши указания. Вот тут...
Ну, все по-разному. Бывает, знаете, там не только... Ладно бы супервайзер, это у нас креативные директора, арт-директора, агентские люди, продакшн-люди, клиент.
Никто не знает, что они хотят.
Нет, ну они как бы знают, но они каждый раз делают вид, что они знают, что такое, что хочет клиент. А это достаточно сложно, потому что клиент это... Это абьюз, скажу вам честно.
Абьюз везде.
За деньги, конечно.
Когда вы снимаете клип или рекламу, вы, в принципе, не сталкиваетесь с тем, с чем сталкивается режиссер полного метра. А я имею в виду кинопрокат. Насколько вас и Катю Филиппову волнует прокатный успех картины, ее кассовые сборы?
Ну, вы знаете, речь идет о том, что, во-первых, это мой дебютный фильм. Так сложилось, что так сложилось, что это мой первый и это мой дебютный фильм. На сегодняшний день это мой, я об этом говорю, это некий мой входной билет. И за этот входной билет, безусловно, так сложилось, что плачу-то не я, а платит Катя Филиппова.
Из своих денег?
Она платит своей репутации, она платит своим, соответственно, продюсерским чутьем, своей продюсерской техникой и так далее. И местами из своих денег, безусловно, потому что, если я вам скажу так, наш бюджет был 25 миллионов рублей.
У нас звонок. Просить, надевайте наушники, Тина. Да. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Ростислав. Очень интересный разговор. Я хочу спросить гостю, а что-то изменилось в жизни россиянок вот с изоляцией страны после 22-го года? Мне сейчас вспомнил песни Бабкиной «Эх, мама, мама, маменька». Я думаю, так, пожалуйста, могут дочери новостить, говорить на свадьбу.
Ростислав,
они теперь ни в Париже не поедут.
Ростислав, да. Дорогой мой, мы вообще не об этом. У нас... про высокое, мы про искусство, вот как 892-й прямо пишет. Так что там про сказки Гофмана? Извините, давайте мы про кино поговорим. У нас красивая женщина в гостях, она еще и режиссер. Я помню, у меня на эфире была Алла Ильинична Сурикова. И я ей говорю: Алла Ильинична, режиссер – это принята мужская профессия. Вы на площадке заорать можете? Она прикрыла микрофон. Сказал: нет, ну что вы, я никогда не кричу, я всегда с людьми. Вы орете на съемочной площадке?
Вы знаете, у меня было потрясающее, у меня был потрясающий опыт, когда мне было 18 или 19 лет, мой первый рекламный ролик, я еще была студенткой, я снималась с таким Владимиром Карловичем Шевциком. Это был оператор, который снимал «Визит дамы», и стоит вот памятник на Мосфильме оператору с Владимиром Карловичем. Я прихожу на съемочную площадку, я ничего не умею, ничего не знаю, но делаю вид, естественно, вся моя, весь мой курс сидит на площади Маяковского, где мы снимали, и болеют за меня, это мой первый съемочный день, я захожу туда, а Владимир Карлович, поскольку это, знаете, это как бы очень надо быстро разговаривать. Быстро разговаривать можно только матом. Вот, поэтому он мне очень быстро матерным языком объяснил, что он собирается сделать. Причем настолько он четко и понятно, оставил, как я сейчас задачу уже понимаю, это объяснил, значит, берем вот этот тынс с этим тынс и делаем там-то, и вот просто... вот просто только этими словами. И он на меня смотрит и говорит: поняла? Я говорю: нет, не поняла. А он поворачивается к продюсеру Диме Добужинскому и говорит: кого ты мне привел? Она же даже по-русски разговаривать не умеет. И это было действительно так. А я могу сказать, что я стараюсь не кричать на съемочной площадке. Это меня очень надо довести.
Но не всегда получается.
Ну, 99% получается. Бывает разное. Это все-таки от 50 до 100 человек разных людей. 800... Я не люблю конфликты. В жизни не люблю конфликты и на съемочной площадке.
Какая
не люблю.
Белая и пушистая.
Я белая и пушистая. 892-й
возвращает нас. Что там про сказки Гофмана? Почему сказки Гофмана?
Ну, давайте я расскажу. Во-первых, давайте. Надо для этого сходить, посмотреть кино.
Вы должны человеку, который не
потому
видел
потому что
кино,
для меня сказки Гофмана... Гофмана. Во-первых, это один из действующих персонажей. Книга Гофман. «Сказки Гофмана».
Книга.
Спектакль «Сказки Гофмана». Главная героиня – библиотекарь. Я могу сказать, а плюс ко всему, моя мама была замечательное выражение, которое мне очень нравилось. Она, когда я хотела ей приврать что-нибудь, всегда говорила фразу: только не рассказывай мне сказки Гофмана. Потому что для, в нашей семье почему-то это равнялось некому вранью. Вот, на сегодняшний день это для меня много разных значений. А потом сказки Гофмана – это действительно печальные сказки.
О, да.
И это печальная история.
Ну, очень жаль крошку Цахиса.
Ну, да. Поговорим об этом
я
после.
Сейчас, поговорим после.
Поговорим после.
Я сейчас кину такую мысль для размышлений, мы уйдем на новости. Но здоровье женщины остается таким же, как и 100 лет назад. Женщины делают карьеры, это хорошо, но яичники стареют. Женщина после 30, тем более после 40, рискует родить очень больного ребенка.
Господи.
Почему все об этом молчат? Новости на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Давид Шнейдеров в программе «Синемания».
Мы продолжаем. В эфире программа «Синемания». Вы слушаете радио «Говорит Москва». Дарья Павлова.
Давид,
у нас в гостях автор фильма «Сказки Гофмана», режиссер и автор сценария Тина Баркалая. Наши контакты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК бот в одно слово латиницей. Прямой эфир +8 +7 495 7373 948. Знаете, Тина, у нас звонок как раз. Надевайте наушники. Да, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Мария Петрович, и у меня вопрос к Тине.
Да.
Угу. Совпали ли ваши ожидания с реальностью релиза сказки Гофмана?
Что вы имеете в виду? Я не очень поняла. Реальность релиза и мои ожидания?
Ну, были ли у вас какие-то ожидания свои от того, как произойдет релиз сказки Гофмана?
Ну, я думаю, реакция публики имеется.
А, наверное, да. Да. Знаете, да. Честно говоря, не совпали, потому что я не ожидала такого отклика.
Какого?
Вот, потому что у нас было несколько встреч со зрителями, и я могу сказать, что это было очень интересно, потому что, во-первых, международная премьера фильма состоялась в Индии.
Вы там индийские девочки, наверное, с ума сошли.
Они, правда, очень на это реагировали. Они очень на это, не только девочки, но и мальчики, реагировали очень.
Это был фестиваль какой-то?
Это был фестиваль 54-й, один из самых крупных индийских фестивалей, и мы были в 15, соответственно, фильмах. Это был первый дебют, который взяли в основной конкурс, хотя там был конкурс дебютов. Вот, и наряду с Аббасом Амини и со Стефаном Командаровым, в принципе, там было только то, что я была с ними в каталоге, для меня была большая честь. Я могу вам сказать, что отклик был настолько для меня важный, потому что когда к тебе подходят зрители и говорят сразу, это про мою сестру, это про меня, это про мою подругу, это я видела такое, откуда, когда психологи, у меня была встреча в кинотеатре «Мосфильм», когда вдруг вышла какая-то барышня и говорит, здесь есть основные фразы, которые мы всегда обсуждаем в группах психологических.
Тина. А был ли хоть один мужчина, который пошел?
Был,
сказать,
конечно.
Да, это про меня.
И это были не вы,
про
Давид.
Про меня.
Это были.
Да. Который бы сказал, это про меня, не про мою подругу, не про мою знакомую, а про меня. Это я такой.
Вы знаете, я вам честно скажу, я не буду сейчас называть этих имен. У меня был человек, который мне сказал фразу, я видел, что ты, что это была часть меня. Это, ну, как бы, да, и он мне так сказал. Реально, он себя узнал. Вот, и это действительно так. Поэтому, извините, тут есть...
Давайте примем...
пару леявки.
Сорвался. Пару леявки есть, интересно.
А одну из ролей исполняет Евгений Цыганов. Как раз вот он такой добрый фей, можно сказать, который вот героиню в какой-то новый мир окунает. Интересно, как...
Уставший добрый фей.
Уставший, ну вот это типичный Цыганов. Интересно, как началось сотрудничество с Евгением и как с ним работалось?
Давай сейчас сначала звонок примем.
Я запуталась.
Да, алло.
Сначала звонок,
да. Алло.
Алло, здравствуйте, меня зовут Лада, и Тина, вопрос к вам. С какими трудностями пришлось вам столкнуться при работе над фильмом?
Ну, вы знаете, со многими трудностями, безусловно, ну, это нормальный рабочий процесс. Мы делали, я написала сценарий в 2020 году, через год мы начали его снимать, и это было непростое время. Я сейчас имею в виду даже не, как бы, не только ситуацию.
У вас, кстати, стоит фильм 22-го года.
Ну, это конец 22-го года, потому что начали снимать мы в начале 22-го года.
И скажу вам точно. Сделали?
Ну, практически, да. Потому что мы начали снимать в феврале 22-го, простите, пожалуйста.
Ну, да.
То есть конец февраля.
Понятно.
Вот, поэтому это было все очень непросто, потому что срывались актеры, которые должны были там... Было все очень непросто, и была тяжелая атма, как бы, скажем так, тяжелый фон, но...
Давайте еще звоночек примем, простите, да, алло.
Ой.
Алло.
Алло, Давид, здравствуйте, опять Юрий Тушин беспокоит.
Здравствуйте.
Пара вопросов вашей гости. Сколько получает сценарист на таком фильме, на таком проекте?
Минуточку, записывайте!
А вы не знаете, что во многих местах подписывают меморандум о запрещении оглашения заработной платы? И вообще считать деньги в чужих карманах, как не камильфо. Какой у вас второй вопрос?
сколько актер получает за съемочный день?
Ну, примерно то же самое. Пожалуйста, не лезьте в чужие карманы. Спасибо вам большое. Вот 892 задает гораздо более точный вопрос.
Мне уже нравится эта цифра. 892.
Давайте сначала все-таки про Цыганова, а потом мы как раз вернемся к вопросу.
Я уже запуталась в вопросах, честно вам скажу, потому что у меня и то.
Такой ритм эфира. Вы
но у меня же другая профессия.
Сумасшедшему ритму, конечно.
Как было работать с Евгением Цыгановым?
Прекрасно. Вы знаете, прекрасно, потому что я могу вам сказать, что он совершенно уникальный. Мало того, что действительно уникальный профессионал, потрясающий работоспособности человек.
Он текст учит?
Знаете, я вам могу сказать, что это профессионализм уровня космос. Это действительно так. Это человек, который приходит и как своим присутствием заставляет всех вокруг работать.
Маша Наконечная пишет: Тина, круто, прекрасный режиссер, ждем следующий фильм.
Очень приятно, Мария.
Да, и сердечко. У 892-го очень хороший вопрос. Главная причина, почему я обязан посмотреть «Сказки Гофмана»? Классный вопрос.
Потому что у вас есть возможность отдохнуть, испытать эмоции, причем это будут приятные эмоции, и у вас будет хорошее послевкусие. И это не мои слова, а слова зрителей, которые посмотрели этот фильм.
135-й. Почему это не лезть в карманы? Вообще-то фильм снимается в том числе и на бюджетные деньги. То есть на наши. Значит, фильм снимался на деньги продюсера Екатерины Филипповой.
Ну, нет. Он снимался, большое спасибо, Министерству культуры, которое дает возможность вообще снимать дебюты.
Значит, насчет того, что на ваши деньги. У вас есть бюджет фильма. Вы, это открытая цифра. Вы можете его, этот бюджет, найти в интернете.
Безусловно.
А вот кто сколько зарабатывает, это, простите, не ваше дело.
Спасибо, Давид. Вот все-таки извините. Хорошо, когда есть мужчина. Да, вот согласитесь, Дарья.
Там при всем, ну, защита нам
нужна. Вот, защита. Вот это вот то, чего не добьешься от таких Виталиков.
Пафнутий, не лезьте в чужой карман, сказал человек, который каждую программу считает бюджет кинокартин. Пафнутий, дорогой, вы правда ни хрена не понимаете? Включите то, что у некоторых людей называется мозг. Я считаю бюджет кинокартин, а не разбираюсь, кто сколько зарабатывает.
Ну, это открытая информация.
Да, мозг это такая полезная штука, вот честно.
Можно я на секундочку расскажу? Раз так всех волнует этот вопрос, и у нас такая дискуссия на эту тему, я могу немножко ответить. Вы поймите, что когда речь идет о дебюте, и когда речь идет об уровне ответственности, когда ты делаешь дебют, дебют это, безусловно, возможность высказаться режиссеру, который пытается называть себя режиссером. И продюсер в данной ситуации, имея некий, на тот момент, в 2020 году мы получили бюджет, который гораздо меньше, ровно в два раза меньше, чем сейчас, например, дают на дебюты. Но, тем не менее, продюсер несет колоссальную ответственность. У тебя есть возможность сделать кино, но всю материальную ответственность за это несу не я, как режиссер, а, безусловно, продюсерская компания, которая за это берется. И дальше, что будет происходить, это действительно так. Это уже ответственность, безусловно, продюсера в данной ситуации. Поэтому огромное спасибо, что мне дается возможность получить входной билет и дальше уже как бы с этим работать. И, может быть, дальше я получу какую-то другую историю и так далее. Это мой входной билет. Я готова за него заплатить своими гонорарами, своими амбициями, всем чем угодно.
Ведущий сам недавно пытал директора детской театральной студии, сколько он платит своим работникам. Вот люди не понимают разницу зарплаты в кино и работникам детской театральной студии. Детской театральной студии.
Ну, я вам могу сказать, я пыталась сейчас вам сказать, что дело, если, поверьте мне, на сегодняшний день наши гонорары поделить на те, в 2020 году я написала сценарий, в 2024 вышел мой фильм на экран. Это 4 года. Из них, в принципе, я вам могу сказать, это почти 2,5 года серьезной, даже 3 года работы. Поделите это на мои гонорары, и вы поймете, что любая няня получает больше.
Не так и много, да,
получается? Конечно. Посмотрите, забавно, Тина, у вас героями фильма фактически, ну, такой небольшой спойлер, тем не менее, это очень важно, становятся руки героини. В одном из рассказов Стефана Цвейга Стефан говорит о том, что единственное, чем не может женщина врать, это руки. И, говорит, если хочешь понять, говорит ли женщина правду, присмотрись к ее рукам.
Какое вам спасибо, что вы вспомнили именно это. Я, во-первых, обожаю Цвейга. И когда я писала, я просто эту фразу помню. Это действительно так. Присмотрись к ее рукам.
Даш, там речь о том, он рассказ, когда мужчина с женщиной сидят за столом и разговаривают. И она рассказывает ему о смерти своего ребенка. Рассказывает очень спокойно, на полуулыбке, хладнокровно. И он что-то роняет. И наклоняется, чтобы поднять, и под столом видит ее руки, как она рвет в клочья носовой платок, из ткани в клочья рвет. Угу. И он поднимается, она сидит спокойно, на полуулыбке. Действительно, это отчасти вас вдохновляло?
Безусловно, безусловно, потому что для меня руки... Знаете, так сложилось, что я еще... Ну, я изначально хотела поступать в ВГИК на художественный факультет, потому что я неплохо пишу и неплохо рисую, и занимаюсь графикой. Я всегда рисовала лица и руки. Так сложилось в моей... Ну, потому что я плохо рисую все остальное, скажу честно. Но я очень люблю графику, и я, в принципе, этим всегда грешила. И руки – это такая часть человеческого тела, которая, безусловно, очень интересна, потому что пальцы о многом говорят.
Движение.
Рук, потом моя сестра, которая один из... Потому что вот вся история с очками и с пластырем, это детство моей сестры, потому что у нее было плохое зрение самого. Она была музыкантом, с 4 лет она занималась музыкой, и вообще она профессор Московской консерватории. Вот, но она всегда ходила, вот все мое детство, моя сестра ходила с этим заклеенным глазом. Но руки, это было то, благодаря чему она выражала вот этот, да, она пианистка, и она, для нее руки, это и было, вот, да, то есть она плохо видела, но она, вот руки, это были ее крылья, и так и происходит до сих пор.
Как у главной героини получается.
Безусловно, потому что руки, это правда, ну, это такая уж совсем пафосная метафора, но это правда так.
Ваш фильм частично финансировался телеканалом «Россия». Что телеканал «Россия» привлекло?
Ну, это не совсем правильная информация.
Как? Или они просто купили права?
Нет. Вы знаете, можно я не буду отвечать на этот вопрос, хорошо, потому что я не очень знаю нюансы. Этим все-таки занимается наша продюсерская компания. Хорошо. Но я могу сказать, что этот фильм снял на деньги Министерства культуры.
Тина, вот смотрите. Реклама и клип – это фактически сюжет, ужатый от 30 секунд в рекламе, а то и от 15 секунд в рекламе, до 5 минут в клипе. Каков был хронометраж вашей режиссерской версии фильма «Сказки Гофмана»?
Ровно такой.
Ровно такой?
Вы знаете, скажем по-другому. Вы знаете, первая сборка – это не режиссерская версия. Угу. Первая сборка – это то, что я, грубо говоря, сняла и собиралась, с чем я собиралась работать.
И была какой хронометраж
2
был?
2:20.
И вы из-за этого сделали 1:40.
1:38 вместе с титрами.
Да.
И еще бы коротнуло.
Чем вам не дало еще кратко?
Нет, но это уже был бы перебор в данной ситуации, меня все уже устраивало. Я вам могу сказать, что я я сама себе в этом плане самый страшный цензор, потому что я очень, не надо себя жалеть, не надо вспоминать, как ты трудился над этим кадром 5 часов, не надо себя жалеть.
Очень многие режиссеры ненавидят ножницы.
А я люблю ножницы, потому что я считаю, что есть 4 этапа. Первый – подготовительный, когда, и вообще, да, сценарий, когда это у тебя все в голове. Второй, который ты снимаешь, и третий – это монтаж. И это все, и каждый раз кино меняется. И в результате монтажа меняется настолько много. Вообще, это так интересно.
Всё. Может, фильм просто окончательно
Конечно, так и есть. И это совершенно разные продукты. Тот сценарий, который был, и тот монтаж, в результате
Давайте
которого.
Давайте примем звонок. Да, алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Елена Васильевна. У меня будут очень необычные просьбы. Не вопросы, а просьбы. Можно, да?
Вы знаете, нет. Лучше задать вопросы.
Не, я поясню, почему просьба. Вот первый, тем не менее, будет вопросиком. А это будет большой экран сказки Гофмана, да?
Да, он сейчас уже идет в кинотеатрах.
А, ну, мне это сложно. Тогда еще, знаете, у меня будет еще, почему я говорю просьбочка. Я, видимо, пропустила Савва Ильиничный, наверное, вот ваш выпуск. Вот, передайте ей гигантское спасибо.
Хорошо, скажите. Спасибо вам большое.
Ой, подождите спасибо. Секундочку. И еще просьбочка. Вы знаете, вот у вас, наверное, нет этого оператора или
нет,
редактора.
Нет, все, извините, спасибо большое. Спасибо вам, простите, мы говорим только по делу. Тим спрашивает, насколько сильно вас воодушевляет каждый проект? Ведь каждый проект – это энергия. Сколько времени вам нужно на восстановление?
Вы знаете, ну, я вообще человек не депрессивный. Я человек, который...
Да, я
знаю. Да, человек, который... Я не люблю фразы «восстановление», «обесточенность», «ресурсы». Я все это не люблю. Потому что я... Вы знаете... На сегодняшний день съемочная площадка – это настолько серьезный взаимообмен энергиями, что энергия настолько бьет ключом после съемок, что ты дальше ты переходишь в состояние тишины, когда у тебя начинается монтаж, и это непросто, могу вам сказать, потому что энергии-то куча, нет. Да, и я вам скажу, мне не нужно время на восстановление, мне нужно время на общение с семьей, потому что когда я работаю, и вот в ситуации, когда мы снимали кино, я просто в какой-то момент, ну, то есть я в этот момент не живу некой бытовой жизнью, и так получилось, вот.
Просто интересно, а вы отделяете рабочую жизнь от личной, или вы обсуждаете с домашними тоже вот и какие-то съемки, может быть, моменты съемок?
Ну, вы знаете, нет, ну, конечно, слушайте, я живой человек, я могу все обсуждать, но у меня на это времени особо нет, когда ты работаешь.
А если не секрет, вот прозвучала последняя команда «Стоп, снято».
Да, я рыдаю.
Вы рыдаете?
Да, конечно.
Вы когда приходите домой снится?
Вы знаете, я так люблю съемочную площадку, я вообще так люблю этот процесс. Вы знаете, я настолько... Это же абсолютно наркотик. Это же, когда ты погружаешься в съемочный период, то ты живешь этой цыганской жизнью, ты с ними завтракаешь, обедаешь и ужинаешь, и в какой-то момент ты должен...
И все.
И тяжелая шапка... Есть единственный день, когда ты потом всех встречаешь, это твоя премьера, когда ты всех можешь обнять, поцеловать и, ну, и так далее. Ну и вообще это единственный день некого праздника, и потом ты дико переживаешь, что кого-то кто-то не пришел, или там кто-то не смог, или кого-то там, не знаю, забыли пригласить, такое тоже бывает. Вот. Или ты забыл имя кого-то, такое тоже бывает, и об этом есть в нашем фильме. Вот. Но это же, ну, вообще кино – это возможность пожить разными жизнями. И вообще, безусловно, я имею уникальную возможность жить не только своей жизнью. Знаете, все как у Годара. Есть жизнь своей жизнью, есть жизнь не своей жизнью. У меня есть возможность прожить разные жизни.
А вот смотрите, самое, по идее, для вас новое в съемках «Полного метра» – это была работа с актерами. Потому что с оператором понятно, монтаж понятно, вы это все проходили и над клипами, и над рекламой. Работа с актером
работа в клипах... Работа с актерами в клипах и в
совсем другая.
Рекламе нет. Ну что?
Нет? Она тоже же, да,
конечно. Нет, ну что вы. Нет, безусловно, конечно, у тебя другие цели и задачи, но именно моя история была всегда, я очень, ну, вы знаете, еще в 90-х годах в моей рекламе «Моя семья» снялась Люся Артемьева. И Люся Артемьева такая прекрасная артистка. И она так сложилась, что это стало ее трамплином тогда, и она никогда этого не скрывала, именно в карьерной киноисторий. И Рома Мадянов у меня снимался, и прекрасный Камарзин, и Олеся Железняк, и они снимались до момента, когда они стали известными.
Но ведь работа с ними в рекламе другая. Они должны за долю секунды
показать
все. А здесь они должны эти же эмоции растянуть на условно 10-минутную сцену. Это же другая технология работы.
Ну, слушайте, она, безусловно, ну, и в театре другая, и везде другая.
За длительность.
И это, ну, это уже, ну, как бы, это уже, безусловно, профессия, и, безусловно, задачи другие. Но я вам могу сказать, все, что касается хороших артистов, профессиональных, мы начали говорить про Цыганова, а также я могу сказать про Катю Вилкову, про потрясающего Максима Стоянова. Мне вообще очень везет с артистами. И про Аню Ардову, и про Наташу Павленкову, и вообще про всех, про всех, про всех. Я сейчас... Это люди, которые владеют профессией. Ведь владеть профессией — это не только иметь талант. Это запомнить, какое... Это же еще пластическая память, это физическая память.
Вы прямо любите актеров, судя по всему.
Я люблю актеров.
А кастинг режиссерский был как раз в проекте? То есть, ну, вы выбирали актеров или...
Мы выбирали актеров. Вообще, вместе? Вы знаете, есть, конечно, все вместе. Ну, как бы в моем случае, ну, что значит, да, то есть мы спорили, мы искали, у меня, то есть вообще я люблю мнение других людей. Я могу вам сказать, я не тоталитарный персонаж, который говорит только так и никак иначе. Я люблю, мне важно, когда я монтирую, чтобы это кто-то посмотрел и дал свои замечания. Я всегда это делаю с открытой дверью. Мне очень повезло, что у меня было два замечательных режиссера монтажа. Первый был на площадке Таня Катаева и Наташа Кучеренко, уникальная моя, которая, я ее называю режиссер-драматург монтажа. Это вот действительно так.
Давайте, у нас время подходит к концу, поэтому давайте постараемся быстро. «Сказки Гофмана» — это фестивальное или коммерческое кино? На ваш взгляд, есть ли вообще отличие между фестивальным и коммерческим?
Ну, конечно, есть.
Какое это кино «Сказки Гофмана»? Фестивальное или коммерческое?
Это зрительское кино.
Зрительское, то
да.
есть все.
Это не фестивальное и не коммерческое. Вот скажу вам, это зрительское. Это кино, которое будут смотреть через несколько лет.
Тем не менее, вы это кино снимали изначально под фестиваль или под широкий прокат? Какую задачу
я не снимаю фильм Катя? Я не снимаю фильм не для фестиваля, не для... Я снимаю фильм для зрителя, в первую очередь. И такую задачу ставила и Катя тоже, и вообще все. Я не снимаю кино для себя, это очень эгоистично.
Я прочитал чудную фразу, такая квинтэссенция Дага Дзена, что каждый художник волей или неволей становится философом. Философия сказок Гофмана.
Будь собой.
Ну что, пожелаем нашим зрителям быть самими собой.
И сходить обязательно.
И сходить, посмотреть обязательно фильм «Сказки Гофмана». У нас в гостях была режиссер и автор сценария фильма Тина Баркалай.
Огромное спасибо всем. И Давиду,
встретимся,
и Даше в первую очередь.
Кинотеатре. Спасибо вам. Мы прощаемся на неделю. Через неделю вернемся в программе «Синемания» на радио «Говорит Москва». Не теряйтесь.